С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Организаторы русского марша 4 ноября утверждают, что проведут свою акцию в Москве, несмотря на запрет властей. Министр иностранных дел Грузии обсуждает в Москве состояние российско-грузинских отношений. НАСА решила продлить жизнь телескопа «Хаббл». Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, московские власти приняли окончательное решение о запрете так называемого «русского марша». Столичный мэр Юрий Лужков объяснил такое решение негативным прошлогодним опытом проведения подобного мероприятия. Тогда участники шествия скандировали националистические лозунги. Однако, несмотря на официальный запрет, лидеры праворадикальных движений и организаций призывают своих сторонников выйти на улицы 4 ноября. Тему продолжит мой коллега Юрий Багров.
Главным средством распространения информации для праворадикальных движений стал интернет. На сайтах, форумах и блогах ведется активная дискуссия о месте и времени проведения русского марша. Запрет московских властей, как складывается впечатление, только разодорил активистов националистических организаций. В сети опубликованы инструкции, как обходить милицейские кордоны и как действовать в случае разгона шествия. Своих сторонников руководители праворадикальных движений призывают собраться на одной из станции московского метрополитена. Один из организаторов русского марша, депутат Госдумы Николай Куринович, был накануне исключен из партии ЛДПР. Вот как сам депутат объясняет свою отставку.
Я жестко отстаивал бескомпромиссно и ортодоксальные интересы русских и православных. Слишком буквально, как теперь показывают события, принял близко к сердцу лозунг «Защитим русских, мы за русских, мы за бедных». Это главная причина.
И это не понравилось вашим соратникам по партии?
Да, включая председателя.
В интернете появилась информация о том, что с вашего почтового ящика отправлены письма, которые призывают ваших соратников собраться 4 ноября на русский марш на одной из станций московского метрополитена.
Я один из организаторов и вхожу в общественный совет по организации русского марша.
Цели этого марша?
Цель марша – демонстрация нашего всевозрастающего национального единства, рост русского самосознания и призыв к властям, чтобы они наконец-то озаботились вниманием к самому многострадальному и национально дискриминируемому большинству русскому народу, который является основой нашей российской государственности, становым ее хребтом.
Ваш призыв прийти на русский марш 4 ноября уже прозвучал после того, как московские власти официально запретили это мероприятие. Марш будет?
Марш будет при любой погоде, поскольку никакие московские власти не могут запретить и не соблюдать основной закон нашей страны, Конституцию. И в ее развитие принятый федеральный закон о порядке проведения митинга собраний. Поэтому будем проводить. И это, конечно, тот исторический водораздел, который покажет, кто есть кто. Кто с народом, а кто против него.
Как много участников марша вы собираетесь собрать?
Не менее 10 тысяч, а 10 тысяч и более.
Сказал Николай Куринович. В Санкт-Петербурге местные власти предложили провести русский марш на окраине города. Однако место проведения шествия не устроило организаторов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин.
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что в администрацию поступило несколько заявок на проведение русского марша от экстремистских движений и политических групп. Но городская власть заняла жесткую позицию, и в случае проведения несанкционированных акций будут применяться жесткие меры по их пресечению. Представители ДПНИ уже несколько раз подавали заявки на проведение марша в центре Петербурга, от Большого концертного зала «Октябрьский» по Невскому проспекту. Однако каждый раз получали отказ. Затем стало известно, что Смольный все-таки разрешил провести организаторам русского марша свои мероприятия, но не в центре города, а у памятника Кирову, рядом с разрушенным стадионом имени Кирова, на окраине Петербурга. Организаторы марша не согласны и все еще продолжают ждать положительного решения власти, говорит представитель ДПНИ Андрей Кузнецов.
Нас устраивает только место, которое мы уже заявили заранее. То есть нам снова предлагают ехать на этот Елагин остров, чтобы русский в праздник встретили его где-то на окраине. Вот их место, как бы, в современной России. Мы на это не согласны, место уже всем известно, и поэтому, если нам откажут, то организаторы как бы снимают с себя ответственность за то, что будет происходить.
По словам Андрея Кузнецова, территорию концертного зала «Октябрьский» будет оцеплена, но участники марша все равно придут туда. ДПНИ даже вывесила на сайте инструкцию, как вести себя в этой ситуации. 4 ноября согласованными оказались молебен и концерт казаков у Казанского собора. Кроме того, городские власти согласовали перенос митинга движения «Наши» с Дворцовой площади на площадь перед Тюзом. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Члены Российского антифашистского фронта 4 ноября проведут митинг на Болотной площади в Москве. Акция пройдет под лозунгом «Фашизм в России не пройдет», говорит один из участников мероприятия, лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых.
Мы считаем, что на сегодняшний день уровень ксенофобии, национализма, шовинизма в обществе таков, что необходимо демонстрировать обществу, что есть другие формы взаимодействия, что есть режимы нормального сосуществования людей с разным цветом кожи, там, разным цветом глаз, разным цветом волос. То есть мы считаем, что в такой стране, как Россия, изначально многонациональной, многоконфессиональной, не может и не должно быть никаких действий, направленных на разжигание ксенофобии и национализма. Именно поэтому мы не просто проводим этот митинг, а призываем прийти на него представителей всех политических партий, общественных организаций, и рассматриваем это мероприятие не как политическое, да, и именно поэтому на этом митинге не будет никаких партийных символик, а именно как мероприятие общественного характера.
Как много человек ожидается на этом митинге?
Сейчас сложно сказать, поскольку вопрос, как общество к этому отнесется и насколько общество будет информировано о проведении этого мероприятия, я надеюсь, что несколько тысяч человек соберутся.
Сказал Никита Белых. Московское отделение партии «Яблоко» обратилось к правительству столицы разрешить проведение русского марша и принять меры по обеспечению его безопасности. Вот как прокомментировал «Радио Свобода» это заявление один из подписавшихся, заместитель председателя московского отделения «Яблоко» Алексей Навальный.
В преамбуле нашего заявления прямо указывается, что партия «Яблоко» последовательно и очень жестко выступает против любой национальной, расовой розни и какой-либо ксенофобии. Но в этой ситуации, когда мы знаем, что со всей страны съезжаются люди для проведения русского марша, мы знаем о том, что Конституция прямо гарантирует людям право собраться мирно и без оружия. И мы видим, что в этих условиях запрет русского марша в том виде, в котором он произошел, он провоцирует организаторов русского марша на какие-то действия, которые могут закончиться не очень хорошо. В частности, они собираются в метро накапливать вот свои силы для того, чтобы в дальнейшем идти. Поэтому мы призываем мэрию Москвы и организаторов русского марша еще раз все обсудить и призываем мэрию Москвы разрешить проведение русского марша, а правоохранительные органы очень жестко следить за проведением этого марша и мгновенно, сразу же на месте пресекать любые фашистские, нацистские, ксенофобские проявления и на месте привлекать к ответственности вместе с организаторами русского марша.
Сказал Алексей Навальный. Мэр Юрий Лужков призвал москвичей к бдительности и выразил уверенность, что у города достаточно сил, чтобы не допустить повторения прошлогодних событий. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Белгородской области задержаны несколько подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя. Операции по поиску виновных в массовых отравлениях проходят в 8 регионах России. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Даргов, в перестрелке с боевиками, ранения получили двое военнослужащих. Со стороны маджахедов есть погибшие и раненые. Их число пока неизвестно. В Москве состоялось заседание Совета глав МИД Организации Черноморского экономического сотрудничества. Ожидается, что приехавший в Москву на форум глава Министерства иностранных дел Грузии Гела Бежашвили встретится сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР Пхеньян выразил надежду, что США отменят экономические санкции против Северной Кореи. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 19:00 по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен депутат Государственной Думы, лидер Союза автомобилистов России Виктор Похмелкин. Программу ведет Владимир Бабурин. Еще раз напомню, что программа «Время гостей» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 19:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну а мы переходим к следующей теме программы «Время свободы». Насколько политизирована сейчас проблема русского языка на Украине? Об этом мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников говорил в нашей студии с главным редактором киевского журнала «Шо» Александром Кабановым.
На Украине сейчас очень много говорят о той проблеме, которая существует в политическом сознании, по крайней мере, о проблеме русского языка. Об этом, кстати, очень много говорят и в России. И о том, что необходимо защищать русский язык на Украине, о том, что необходимо защищать русскую культуру, что это все гибнет. Вместе с тем, вы вот считаете, что вполне реально в украинском культурном пространстве издавать журнал на русском языке, который еще будет служить делу культурной интеграции с соседними странами. Согласитесь, что вот с точки зрения людей, которые не следят за культурными процессами, а следят за политическими, это выглядит несколько странно.
Но дело в том, что у нас как бы тексты, если на украинском языке, достаточно много, это активно и известные в Москве, переводимые в России авторы, там, Юрий Андрухович, Лесь Подеревянский или Сергей Жадан, например. Или некие тексты на белорусском языке интересные. Я очень аккуратно отношусь к вопросам вообще проблематики языков, и особенно русского языка в Украине или на Украине, там, или как там политкорректно сейчас говорить. Потому что всегда за подниманием этого вопроса, за муссированием этого вопроса, я слышу шелест неких купюр, лоббирование неких интересов политических, и всегда за бортом остаются обычные люди с их обычными культурными запросами, люди, которым нужны хорошие книги на русском, на украинском языке, людям, которым нужны хорошие фильмы на украинском, русском языке, с талантливыми актерами с той или с другой стороны. То есть, ну, опять же говорю, это не проблема, и, конечно, с той и с другой стороны есть какие-то дураки-идиоты, которые, так сказать, по природе своей, дурацкой, да, периодически пытаются этот вопрос там поднимать на площадях, и просто вот они не могут без этого жить. Это было всегда на бытовом уровне, как существует там, ну, условно говоря, антисемитизм, да, на бытовом уровне. И появляется какой-то дядя с хорошим кошельком или дядя, представляющий структуру, там, будь она государственная или частная структура, которая вполне способна инвестировать эти деньги, и вот уже собирается какая-то толпа вокруг всего этого, вот уже раздаются какие-то крики «долой», вот уже и появляются вопросы «я не читал Пастернак, но я все равно его осуждаю», например. Там, да? Вот. То есть всегда возникает потом уже вопрос не языка, а вопрос управления толпой, например.
То есть вы, в принципе, считаете, что на самом деле вся эта проблема, которая так вот обсуждается постоянно, она политизирована, она с точки зрения культурного, люди разговаривают на том, на чем разговаривают, и у них культурные тесты разнообразные.
Ну, опять же, есть разные регионы. Если мы берем Львов, например, там свои подходы к языку. А если брать, вот, например, меня как русского поэта, живущего в Киеве, гражданина Украины, человек, который там активно печатается и в русской, и в украинской прессе, то лично на себе какое-то давление особое там, да, то есть я не чувствую, например. С другой стороны, опять же, бывают какие-то четкие бытовые случаи, то есть есть четкие как бы, определенные там провокации, они вполне могут быть. Ну, жизнь таким образом устроена, она и проста с одной стороны, с другой стороны и сложна. Ну, для журнала это всегда был вопрос, опять же, говорю, таланта, текста, не языка.
Напомню, что гостем студии «Радио Свобода» был главный редактор киевского журнала «Шо» Александр Кабанов. Вопросы ему задавал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода», ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников. В Москве 17 часов 20 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили сегодня прибыл в Москву для участия в заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества. По окончанию работы форума грузинский министр должен встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Гелы Бежуашвили, он намерен обсудить с главой российского внешнеполитического ведомства детали предстоящей встречи президентов России и Грузии. Тему продолжит наш корреспондент в Москве Олег Кусов.
В Москве глава внешнеполитического ведомства Грузии Гела Бежуашвили сделал ряд заявлений. В частности, он сказал, что готов обсудить детали предстоящей встречи Михаила Саакашвили и Владимира Путина. Как заявил министр иностранных дел журналистам, наша цель – показать как нашему обществу, так и европейским партнерам, что правительство Грузии и в безвыходной ситуации готово перейти на режим диалога, чтобы перевести конфликтную ситуацию в цивилизованный формат. Конец цитаты. Кремлевские источники через российские информационные агентства сообщили, что президент России Владимир Путин отказался встречаться с Гелой Бежуашвили. В Москве министр так прокомментировал эту информацию. «Для меня было бы большой честью встретиться с президентом России, но такая встреча запланирована не была». Конец цитаты. Грузинские информационные источники распространили заявление Бежуашвили о взаимоотношениях между Москвой и Тбилиси. Глава МИДа Грузии призвал Москву прекратить давление, притеснение и угрозы в адрес соседних стран, которые направлены на рост влияния России в регионе. Директор неправительственной организации «Кавказский институт мира, демократии и развития» политолог Гия Нодия считает, что Москва и Тбилиси уже в ближайшее время могут перейти от конфронтации к диалогу.
Имею в виду то, что сейчас мы находимся в точке явного кризиса в отношениях между Грузией и Россией, то, конечно, возможно улучшение ситуации, смягчение напряженности. И это не означает, что я надеюсь на какое-то принципиальное улучшение отношений. Я думаю, весьма принципиальные проблемы в отношениях между Грузией и Россией. Очень трудно будет улучшить отношения, если не изменятся такие самые принципиальные подходы с одной стороны Грузии, с другой стороны России. Но улучшить отношения по сравнению с тем, что мы имеем сегодня, без сомнения, возможно. Я надеюсь на какие-то улучшения, может, в смысле элементарной коммуникации между правительствами. Сейчас фактически у нас не работает в нормальном режиме посольство в России, в Грузии. Ну, конечно, и экономические отношения, экономические контакты находятся в очень плохой ситуации. Что касается таких принципиальных политических вопросов, то в этом смысле, наверное, трудно будет достичь принципиального улучшения.
Так считает директор неправительственной организации «Кавказский институт мира, демократии и развития» политолог Гия Нодия. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная нашей нью-йоркской студией.
Ирак или социальные вопросы? Что определит победителей на выборах в Конгресс? НАСА решила продлить жизнь орбитального телескопа «Хаббл». Чем страшна новая разновидность птичьего гриппа? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главные темы предвыборной борьбы в США остаются война в Ираке, международный терроризм и экономика. Но приближающиеся выборы станут референдумом не только по поводу республиканского правления и демократической оппозиции, а также по поводу нелегальной иммиграции и однополых браков. Подробнее на эту тему Ян Рунов.
7 ноября американские избиратели должны не только выбрать представителей в федеральные и местные законодательные собрания, но также высказаться по поводу целого ряда социальных проблем, причем настолько щекотливых, что политики стараются не затрагивать их в своих дебатах с оппонентами. Например, калифорнийцам надо принять решение по 13 вопросам, среди которых закон, обязывающий врача сообщать родителям, если их несовершеннолетняя дочь просит сделать аборт. Подобный пункт есть и в избирательном бюллетене штата Орегон. В Южной Дакоте избирателям предлагают аннулировать самые суровые ограничения на аборты. В штате Миссури с голосованием по абортам связан спор об эмбриональных стволовых клетках. Недавнее решение Верховного суда штата Нью-Джерси, потребовавшего узаконить однополый союз, сплотило консервативных американцев, которые требуют принятия закона, запрещающего брак между гомосексуалистами и лесбиянками. Такие законодательные запреты вынесены сейчас на голосование в 8 штатах. В Аризоне очень сильны антииммигрантские настроения. Там на голосовании закон, запрещающий отпускать из суда под залог иностранцев-нелегалов и отменяющий некоторые виды государственной помощи нелегалам. В той же Аризоне английский язык может быть провозглашен единственным официальным языком штата. Жители Колорадо намерены уполномочить генерального прокурора штата судить федеральное правительство Соединенных Штатов, если оно не способно следить за выполнением иммиграционных законов. О настроениях американского электората научный сотрудник исследовательского центра Pew Скотт Киттер говорит: «Мы не думаем, что социальные вопросы для избирателей важнее войны в Ираке, но для определенных групп в определенных штатах эти проблемы явно насущные. Например, религиозные избиратели взволнованы тем, что в штате Нью-Джерси Верховный суд выступил за право на однополый брак. В целом, нынешние выборы выглядят как референдум по поводу 6-летнего правления республиканской администрации. Опросы американцев показывают, что пока больше энтузиазма у избирателей, готовых голосовать за демократов. У прореспубликанского электората чуть меньше оптимизма. И все же именно социальные вопросы могут заставить наиболее аполитичную группу избирателей прийти 7 ноября на избирательные участки. Поэтому, как считают политические обозреватели, предсказания о вероятной победе демократов, если не в обеих, то, по крайней мере, в одной из палат Конгресса, явно преждевременны.
Рассказывал Ян Рунов. Американское космическое агентство решило продлить жизнь уникального орбитального телескопа «Хаббл», организовав специальную дорогостоящую экспедицию на орбиту, в ходе которой будет проведен ремонт телескопа. Интересно, что, оказавшись перед выбором, руководство НАСА предпочло экспедицию к телескопу полету на Международную космическую станцию. Рассказывает Алан Давыдов.
До сегодняшнего дня считалось, что космический телескоп «Хаббл», который вот уже 16 лет работает на околоземной орбите на высоте примерно 560 километров, больше не будет ремонтироваться и умрет естественной смертью года через два. Однако во вторник стало известно, что Национальное аэрокосмическое агентство НАСА намерено провести еще один ремонт и модернизацию телескопа. Об этом сообщил администратор агентства Майкл Гриффин. Всего три года назад НАСА была вынуждена принять нелегкое решение о прекращении полетов шаттлов к космическому телескопу «Хаббл» после того, как в результате гибели космического челнока «Колумбия» возникли сомнения в безопасности таких полетов. Но сегодня я рад объявить от имени аэрокосмического агентства более приятную новость. Мы все же осуществим еще один полет к «Хабблу». Мы, разумеется, продолжим совершенствовать технику ремонта и сбор данных, как и в предыдущие полеты космических челноков к телескопу. Но уже сейчас мы располагаем по меньшей мере двумя ноу-хау, позволяющими сочетать небольшой ремонт шаттла с безопасным возвращением астронавтов на Землю. Автоматическая орбитальная обсерватория «Хаббл» выдала на Землю 700 тысяч фотоснимков с изображением свыше 20 тысяч планет, звезд, туманностей и галактик. Среди самых громких достижений – получение карты поверхности Плутона, частичное подтверждение теории сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. В результате наблюдений «Хаббла» помогли уточнить возраст Вселенной – 13 миллиардов 700 миллионов лет. Благодаря размещению в космосе, а не на Земле, телескоп может регистрировать электромагнитные излучения в диапазонах, недоступных в условиях земной атмосферы. Его разрешающая способность в 7-10 раз выше земного телескопа такого же класса, что заставляет американское аэрокосмическое сообщество тратить дополнительно 900 миллионов долларов на реабилитацию космического телескопа-долгожителя, говорит ведущий научный сотрудник проекта «Хаббл» Дэвид Лекроун. На это очень легко ответить. К настоящему моменту «Хаббл» не исчерпал своих ресурсов и возможностей. В результате экспедиции шаттла на телескопе планируется установить ряд новых приборов, подремонтировать старые, и это не только продлит жизнь телескопа еще на 5 лет, но и поднимет его возможности до максимального проектного уровня за всю историю его существования. Впервые с 1993 года на нем в полную силу заработают сразу 6 научных приборов. Полет шаттла Discovery к телескопу «Хаббл» намечен на май 2008 года. Экипаж челнока-ремонтника будет состоять из 7 астронавтов. Им предстоит в первую очередь заменить батареи питания телескопа и гироскопы, а также установить на нем спектрограф и широкоугольный объектив. К 2013 году НАСА рассчитывает создать и запустить на орбиту телескоп нового поколения.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск нашей программы. Итоги дня подведет мой коллега Андрей Шарый. Тема сегодня – грузинский министр иностранных дел на переговорах в России. В Москве кажется, что Тбилиси сменил тональность диалога. Так ли это? Михаил Касьянов заявляет, что на выборах президента в 2008 году победит кандидат от Объединенных демократических сил. На чем основана такая уверенность? Московские власти запретили 4 ноября проведение русского марша. Как отреагируют националисты? Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас в Москве половина шестого. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга не намерены допустить проведение в городе 4 ноября русского марша, инициатором которого является движение против нелегальной миграции. Запретили марши власти Москвы. В Белгородской области задержаны несколько подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя. Операции по поиску виновных в массовых отравлениях проходят в 8 регионах России. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Даргов, в перестрелке с боевиками ранения получили двое военнослужащих. Со стороны маджахедов есть погибшие и раненые. Их число пока неизвестно. В Москве состоялось заседание Совета глав Министерства иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества. Как ожидается, приехавший в Москву на форум министр иностранных дел Грузии Гела Бежиашвили встретится сегодня с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР выражается надежда, что Соединенные Штаты отменят экономические санкции против Северной Кореи. На севере сектора Газа во время израильской антитеррористической операции были убиты 6 палестинцев и 1 израильский американский солдат. 25 палестинцев получили ранения. Командование НАТО в Афганистане выплатило компенсации родственникам погибших и пострадавшим во время боевой операции на прошлой неделе. 24 октября в южной провинции Кандагар были нанесены удары с воздуха по позициям талибов, однако, как позднее выяснилось, жертвами авиаударов стали мирные жители. Заместитель министра регионального развития Республики Алтай Владимир Акпашев приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Акпашев, находясь в нетрезвом состоянии, 1 сентября сбил на машине 2 подростков. Один из них погиб, второй до сих пор находится в больнице. Информационную программу «Время свободы» продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов. Государственная Дума России намерена принять законопроект о материнском капитале в течение ноября этого года. Согласно этому закону, 250 тысяч рублей смогут получить матери, родившего второго и последующих детей. Повлияет ли финансовая помощь государства на ваше желание завести детей? Такой вопрос прохожим на улицах Пскова задавала наш корреспондент в этом городе Анна Липина.
Мы с мужем недавно поженились, и дети у нас, конечно же, в проекте, сразу первый ребенок. Очень приятно, что правительство оказывает финансовую поддержку, но не очень-то как бы повлияет на наше решение иметь первого ребенка. Но вот у меня сестра старшая, они хотели второго завести, но как-то были сомнения. А вот теперь в связи с изменениями точно уже будут рожать второго.
Ну, что касается второго ребенка в нашей семье, то у нас вот как бы вопрос жилья, он остро не стоит. Но при появлении ребенка деньги есть куда потратить, помимо жилья и образования ребенка. Плохо то, что нельзя эти деньги обналичить сразу, а нужно ждать. И потом неизвестно, что станет с этой суммой в течение этих 3 лет, какой будет инфляция и что можно будет себе позволить на эти 250 тысяч. Все ведь непредсказуемо, цены меняются каждый день. А маленькому ребенку нужно много и сразу.
Но у меня уже есть ребенок, и если я решусь рожать еще, то, естественно, я буду рассчитывать только на собственные силы.
Ну, я студент, мне надо еще закончить учебу. И как бы о семье я еще не думаю.
Если говорить конкретно о нашей семье, у нас уже есть один ребенок. И планов, конечно, у нас второй есть. Но так как мы привыкли, в принципе, рассчитывать только на себя, то вот эта программа президента, в принципе, как бы это все хорошо, но не знаем, как это будет в действительности происходить. Поэтому все равно мы рассчитывать будем в большей степени на себя.
У меня уже есть дочь. По поводу второго ребенка я слежу за освещением вот последних законопроектов, но честно говоря, надеяться на помощь государства я не привык, поэтому если я и соберусь заводить второго ребенка, то вряд ли решающим фактором в этом станет помощь, которая предлагается со стороны государства.
Я думаю, что финансовая помощь государства в какой-то степени может помочь, ну, когда буду заводить ребенка, но все-таки это, ну, больше мое желание, и время, когда я буду его заводить, оно больше зависит от меня.
Но я еще студент, надеюсь, что в будущем, когда у меня будут свои дети, это мне поможет.
У меня уже есть 2 ребенка, но если бы не было 2-го ребенка, то не повлияло бы, потому что деньги нужны сразу при рождении, а не после 3 лет. Квартирный вопрос решить – это очень маленькие деньги. На образование как-то все так не стимул.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, повлияет ли финансовая помощь государства на ваше желание завести детей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Московское время 17:35. Сейчас в программе «Время свободы» новости культуры. С ними Иван Толстой.
Популярный интернет-портал MySpace намерен заблокировать для своих пользователей возможность загружать на сайт музыкальные файлы, на которые распространяется закон об авторском праве. Специальная программа будет сканировать как новые, так и старые страницы и отсеивать незаконно размещенный на них материал. Нелегальные файлы будут блокироваться, а нарушителям запретят доступ к MySpace, который рекламирует себя как место для друзей и глобальную сеть для общения. С другой стороны, MySpace скоро даст возможность независимо музыкантам продавать через сайт свои музыкальные файлы. В римском Палаццо Инконтро открылась специальная экспозиция, представляющая найденные полицией произведения искусства, которые были похищены из итальянских церквей. После введения ряда запретов на незаконные археологические раскопки, церковные богатства Италии, почти неохраняемые, все больше привлекают грабителей. Ряд итальянских церквей в сложившейся ситуации просит посетителей жертвовать небольшие суммы на содержание охраны. В других местах за туристами следят добровольцы, но большинство храмов не хотят усиливать меры безопасности, поскольку это противоречит идее всегда открытых церковных дверей. О новой угрозе заявил генерал карабинеров Уго Дзатин, возглавляющий отделение по защите национального культурного наследия. Он выступил на открытии выставки украденных и вновь обретенных шедевров. Экспозиция в Палаццо Инконтро состоит из 100 произведений искусства, представлены в частности работы Доменико Тьеполо и Луки Джордано, похищенные из храмов. Современное научное оборудование позволило французским ученым увидеть Джоконду такой, какой ее видел Леонардо да Винчи. При создании картины Леонардо использовал свою излюбленную технику письма сфумато, когда переходы между планами картины и ее предметами намеренно смягчаются размытием контуров и общим сближением колоритов. Тонкие лаки слились в единый слой при общей лакировке картины. Специальная многоспектральная камера позволила выяснить подлинный колорит картины. В результате выявился молочный цвет кожи, платье иного оттенка с четкими узорами вышивки, местами ушла желтизна. В серии «Новая библиотека поэта», которую выпускает в Петербурге издательство «Академический проект», вышел том «Петербург в поэзии русской эмиграции. Первая и вторая волна». Книгу подготовили Роман Тименчик и Владимир Хазан. В сборнике стихи 153 поэтов, большая часть которых никогда не издавалась в России. Даны подробные биографические справки о каждом авторе. По соображениям объема, за пределами книги остались три крупнейших поэта изгнания – Ходасевич, Георгий Иванов и Набоков. В серии «Новая библиотека поэта» стихи этих поэтов выходили отдельными томами.
Новости культуры представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Германии разворачиваются общественные дискуссии о роли Бундесвера в миротворческих операциях за рубежом, особенно в зонах вооруженных конфликтов. Сомнению подвергается сам принцип формирования немецких вооруженных сил на основе всеобщей воинской повинности. Критики считают, что все проблемы последнего времени, связанные с деятельностью германских контингентов в составе зарубежных миротворческих сил, говорят в пользу профессионализации армии. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
В последнее время вооруженные силы ФРГ оказались в самом центре общественного внимания в стране. Что ни день, то новые проблемы самого разного толка, связанные с действиями германских контингентов, участвующих в миротворческих операциях в самых разных горячих точках планеты. То скандал вокруг фотографий, на которых немецкие военнослужащие в Афганистане позируют с черепами и костями неизвестного происхождения, то обвинение какого-то турка родом из Бремена, захваченного в талибанском лагере, в том, что немецкие военные в Афганистане в ходе допросов подвергали его пыткам и издевательствам, то инциденты между израильской авиацией и немецкими патрулями, катерами в территориальных водах Ливана. И все чаще возвращаются немецкие парни домой из дальних миссий в цинковых гробах. Не мудрено, что многие в Германии задаются вопросом, допустимо ли посылать в горячие точки новобранцев-призывников, дававших клятву защищать родину, а не просто общечеловеческие ценности. И не лучше ли положиться на профессионалов-контрактников, чей род занятий предполагает определенную меру риска и ответственность за свои поступки. Подробности такой общественной дискуссии в репортаже нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Партия «Зеленых» и молодежное крыло социал-демократической партии, так называемые «юные социалисты», выступили с требованиями отмены воинской повинности и замены Бундесвера профессиональной контрактной армии. Цитата: «Воинская обязанность превратилась в лотерею. Уже давно нельзя объяснить молодому человеку, почему выбран именно он, а не другой. Армия должна соответствовать требованиям 21 века». Конец цитаты. Такое заявление сделал лидер «юных социалистов» Бьорн Бёнинг. Идею профессиональной армии поддерживает и лидер либералов Гвидо Вестервеле. О том, что настало время перемены концепции армии, говорят сегодня и военные специалисты. Военный эксперт, подполковник в отставке Юрген Пепельман, констатирует. Бундесвер уже давно вышел на предел своих возможностей. Количество наших военных в других странах, кажется, исчерпало реальные ресурсы армии. Пора это понять и признать и политикам. По мнению многих специалистов, из 250 тысяч военнослужащих немецкой армии, те 10 тысяч солдат и офицеров спецподразделений, которые ныне несут службу за границей, это действительно предел. Депутаты от левой партии требуют отзыва всех немецких военных из миссии за границей, мотивируя это на примере миссии в Ливане, неумением правительства добиваться ясности полномочий для немецких частей, а заодно обвиняя правительство в сокрытии от парламента информации о положении дел.
Требования левых депутатов Бундестага о немедленном отзыве всех немецких миссий за рубежом вряд ли можно счесть реалистическим. Даже первые шаги в этом направлении уже способны расколоть правящие круги Германии. Например, на днях министр обороны Йозеф Юнг объявил о намерении уже в декабре начать поэтапный вывод немецких войск из Боснии и Герцеговины, где их на сегодняшний день всего 800 человек. Заявление Юнга вызвало резко отрицательную реакцию канцлера Ангелы Меркель, которая назвала его как минимум крайне неудачным высказыванием, сделанным в неудачное время. Дело в том, что недавно обнародованная военная доктрина правительства ФРГ исходит из готовности предоставить для совместной защиты прав и свобод в горячих точках мира до 14 тысяч немецких военнослужащих, в то время как заявление министра обороны создает неверное впечатление, будто возможности Бундесвера давно на пределе. Спор канцлера с министром удалось замести под ковер, но суть проблемы остается нерешенной. Юрий Векслер продолжает свой репортаж.
Идеи расширения участия Бундесвера в поддержании мира не могут быть изъяты из планов правительства, имеющего разного рода обязательства. По этому поводу председатель фракции левых в Бундестаге Оскар Лафонтен выступил с предостережением. Десятилетия после Второй мировой войны мы следовали хорошим советам концентрировать свои заботы об армии на задачах обороны страны и не вмешиваться в военные конфликты по всему миру. Теперь это меняется. Результатом будет приглашение совершать теракты на нашей территории. Так как НАТО уже осуществляет воздушные налеты в Афганистане, при которых погибают и ни в чем не повинные люди. Возникает вопрос, что будут делать родственники этих жертв? Не решат ли они когда-нибудь, что должны призвать нас к порядку? Дискуссия о будущем Бундесвера добавил, конечно, остроты и случай с Муратом Курнацем, родившимся и выросшим в Бремене гражданином Турции, которого после ареста в Пакистане в 2001 году, до отправки на Гуантанамо, откуда он недавно вернулся, пытали в Афганистане, по его словам, немецкие спецназовцы элитного подразделения КСК. Министерство обороны пока опровергает информацию об издевательствах и пытках, но, говорит известный политик, председатель фракции «Зеленых» в Бундестаге Ханс Кристиан Штрёбеле. Я вижу, что политика установления истины правительством была в последние недели политикой камуфляжа и обмана. Сначала нас обманули, заявив, что частей КСК вообще в Афганистане не было. Теперь мы знаем, что они там были, и среди них были многие, кто контактировал с Курнацем, видел его и говорил с ним. Конечно, ни один солдат не скажет, я его пытал и мучил. Дело Курнаца будет в ноябре и декабре расследоваться двумя парламентскими комиссиями. Виновные в играх с черепами, в которых подозревают уже более 20 человек, будут выявлены и наказаны, трое из них уже признались, а будущее Бундесвера, конечно, будет и дальше обсуждаться, но серьезных концептуальных перемен при правлении большой коалиции немецким военным, судя по всему, ждать не приходится. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Неопределенность позиции Германии отражается практически во всех областях жизни. Например, немецкий оперный театр в Берлине намеревался в сентябре поставить спектакль по опере Моцарта «Идоминей», в которой фигурирует отрубленная голова пророка Магомета. Однако после скандала с фотографиями, убоявшись гнева афганских и прочих мусульман, дирекция театра отменила премьеру, чем вызвала волну критики. Не выдержав нападок прессы, немецкая опера вновь изменила мнение и решила все же постановку показать зрителям в конце года.
Рассказывал Ефим Фюрштейн, Москва, 17 часов 45 минут, заголовки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Власти Петербурга и Москвы не намерены допустить проведение 4 ноября так называемого «русского марша». В Белгородской области задержаны несколько подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Дарго, в перестрелке с боевиками ранения получили двое военнослужащих. В Москве состоялось заседание Совета глав Министерства иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. На севере сектора Газа. Во время израильской антитеррористической операции убито 6 палестинцев и 1 израильский солдат. Заместитель министра регионального развития Республики Алтай Владимир Акпашев приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Акпашев, находясь в нетрезвом состоянии, сбил на машине 2 подростков. Один из них погиб, второй находится в больнице в тяжелом состоянии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжит программу «Время свободы».
Государственный внешний долг России к началу октября снизился примерно на 30% по сравнению с 1 июля и составил чуть более 50 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. В том числе задолженность перед странами, входящими в Парижский клуб кредиторов, уменьшилась за это время с 24,3 до 1,9 миллиарда долларов. Вместе с тем ранее сообщалось, что Россия в конце августа полностью выплатила свой долг странам-участницам Парижского клуба. Международное энергетическое агентство рекомендует российскому государственному концерну «Газпром» сконцентрировать свои инвестиции на проектах по добыче газа внутри страны, а не за ее пределами. Как напомнил заместитель исполнительного директора агентства Уильям Рамсей, сейчас в России очень много крупных газовых месторождений, в разработку которых либо не вкладываются средства, либо вкладывается слишком мало. Такого же мнения придерживаются и многие независимые эксперты. Среди них аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Основной вопрос, который перед «Газпромом» стоит, это не есть ли газ, а сколько средств нужно вложить, чтобы этот газ добывать и поставлять на рынок. Сколько средств надо вложить в сами месторождения и в то, чтобы построить новые трубопроводы. Понятно, что добыча «Газпрома» более-менее стабильная, она потихонечку растет, но не очень высокими темпами. И для того, чтобы «Газпром» удовлетворял потребности и внутреннего рынка, и европейского рынка, да еще и китайского рынка, потребуются инвестиции в развитие новых месторождений.
Дифференциация населения России по уровню доходов в январе-сентябре незначительно увеличилась. Как сообщила Федеральная служба статистики, за 9 месяцев на долю 10% наиболее обеспеченных граждан приходилось 30% всех денежных доходов, на 0,2% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В то же время 10% наименее обеспеченных граждан страны располагали всего 2% денежных доходов, так же, как и годом ранее. Общая сумма денежных доходов населения России за 9 месяцев года составила примерно 11 триллионов 670 миллиардов рублей. Стремление приобрести недвижимость вышло на первое место среди потребительских предпочтений российских граждан, независимо от того, к какой имущественной группе они принадлежат. Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховой компанией «Росгострах», сегодня 17% семей, проживающих в крупных и средних городах, важнейшей для себя задачей считают покупку квартиры. Следом за этим по степени значимости идут намерения найти более оплачиваемую работу 15%, повысить образование и купить машину 12% и 10% соответственно. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, обязывающий страховые компании учитывать повышающие или понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории и вне зависимости от использования конкретного автомобиля, в том числе и при его смене. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального публикования. Говорит один из авторов законопроекта, депутат Государственной Думы Алексей Сигуткин.
Максимальная скидка в соответствии с законом может быть коэффициент 0,5 или 50%. Каждый год на 5% скидка идет, то есть это нужно 10 лет. И если в нынешнем законе такого результата достичь крайне сложно, потому что сменив автомобиль, мы снова возвращаемся в исходное положение. А приняв поправку, мы большинству граждан, которые вводят автомобили, не нарушая правила, не создавая страховых случаев, такую возможность предоставим.
Первая из компаний российской электроэнергетики ОГК-5, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невинномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, завершила первичное размещение своих акций. Примерно за 14,5% акций предполагается получить до 460 миллионов долларов, заявил председатель правления основного акционера компании, холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Часть средств, вырученных от продажи ценных бумаг, ОГК-5, по словам ее генерального директора Анатолия Бушина, потратит на строительство новых генерирующих мощностей.
У нас есть программа инвестиционная по строительству новых генерирующих мощностей. И за 5 лет мы построим 1200 мегаватт новых мощностей и именно в тех регионах, которые сейчас больше всего в этом нуждаются.
В свою очередь, председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс сообщил, что в ближайшем будущем на продажу будут выставлены пакеты акций и других компаний российской электроэнергетики. Это, по его словам, поможет холдингу выполнить свою инвестиционную программу.
В бюджете нет таких средств. Напомню, объем инвестпрограммы 81 миллиард долларов. Нет бюджетных источников. Если бы не было реформы, если бы не было сегодняшнего результата реформы, страна оказалась бы перед колоссального масштаба энергетической катастрофой.
Российская авиастроительная компания «Туполев» начнет в 2007 году серийное производство нового самолета Ту-334, рассчитанного на перевозку 100 пассажиров на расстояние до 3000 километров. Как сообщил ее генеральный директор Игорь Шевчук, новый лайнер, уже прошедший сертификацию, по классу сопоставим с самолетом «Суперджет-100», который сейчас разрабатывает российский холдинг «Сухой». Вместе с тем, по его словам, «Суперджет-100» будет ориентирован в первую очередь на международный рынок, тогда как Ту-334 на полеты в России и странах СНГ. Курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек, на завтра 26.73. Евро сегодня стоит 33 рубля 98 копеек, курс на четверг 34.08. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Московское время 17 часов и почти 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Лучшая предвыборная тактика, если судить по предвыборным телевизионным роликам, поиск пятен в биографии оппонента. 160 миллионов долларов было истрачено партиями и различными организациями на избирательную рекламу, выставляющую противника в наиболее неприглядном свете, и лишь 10 миллионов на пропаганду достоинств своего кандидата. В одном из роликов, например, аппетитная белокурая блондинка вкрадчиво приглашала кандидата в Сенат, увлеченного в приверженности телефонному сексу, воспользоваться ее услугами. Объект другого агитационного ролика обвиняется в том, что его суждения в лучшем случае поверхностны, в худшем, согласно тексту ролика, дикие. Обвинения в пустозвонстве стали разменной монетой в предвыборной рекламе. Как говорят эксперты, это не случайно. В последние дни перед выборами обвинения действительно работают, ведь известно, что грязь прилипает. Развод физически опасен для женщин, он приводит к болезням. Это впервые с цифрами в руках доказали американские специалисты из университета Айовы. Через 10 лет после развода прежде здоровые женщины были гораздо более подвержены самым разным болезням, от простуд до сердечно-сосудистых осложнений и рака, чем те, кто оставался в браке. Вероятность заболеваний среди разведенных на 37% выше. Потенциальное объяснение – стресс, вызванный тревогой по поводу финансового будущего. Вступление во второй брак предотвращало болезни. Флорида хочет лишить крокодилов прав охраняемых животных, что позволит домовладельцам убивать пресмыкающихся, забравшихся на их участки. 40 лет назад аллигаторы были внесены в список исчезающих видов. Но за последние десятилетия тепличные флоридские условия помогли довести их численность до рекордных уровней. Один крокодил на 9 жителей штата. Крокодилов стало так много, что участились случаи нападения на людей. 3 человека погибли в этом году в зубах крокодилов, внезапно набросившихся на своих жертв из воды. Как говорят представители властей, лишение статуса охраняемых – не месть аллигаторам, а признание того, что природоохранная мера сработала. Заявлением о намерении провести тестирование вакцины от птичьего гриппа, созданного американской компанией Novavax, ответило Федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами на сообщение о том, что по Азии расползается новая мутация вируса птичьего гриппа. Это наглядное доказательство способности вируса к адаптации вновь заставило специалистов заговорить о забытой было опасности губительной пандемии гриппа. Насколько адекватна такая реакция угрозе, представляемой новым штаммом птичьего гриппа? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Честно говоря, не очень адекватная реакция. Дело в том, что наряду с сообщениями о том, что новый вариант вируса гриппа H5N1 активно распространяется, появились совершенно отчетливые сведения, что старые вакцины, то есть вакцины из старых штаммов, против этого вируса не действуют. И поэтому ожидание, что с помощью этих вакцин можно будет приостановить распространение этого вируса, мало обоснованы.
Насколько, на ваш взгляд, тревожен сам факт мутации вируса птичьего гриппа?
Собственно, с точки зрения учения о гриппе вообще, новость банальная. Вирусы гриппа и человека, и животных дрейфуют. То есть подвергаются постоянным мутационным, так называемым малым изменениям, это и есть слово дрейф, внутри своего варианта, внутри своего сероподтипа. Так происходит с вирусами гриппа человека, почему и надо каждый год вакцинировать. И так же происходит, как мы видим, в мире вирусов гриппа птиц.
Профессор, это уже третья волна птичьего гриппа. Вторая, как мы знаем, докатилась до Европы и до Африки. Стоит ли ждать подобной агрессивности от этой?
Это совершенно не исключено. Ее новизна таит в себе загадку. Степень ее распространения, степень ее изменения ее вирулентности в дальнейшем абсолютно непредсказуема.
Как вы считаете, может ли эта разновидность гриппа быть более опасной для человека?
Я упорно, хотя и рискованно, утверждал и утверждаю, что опасности превращения этой эпизоотии в пандемию нет. И поэтому, конечно, и эти данные, которые сегодня так волнуют, естественно, науку и общественность, они не свидетельствуют о возрастании угрозы для человека. Но от этого не легче.
Говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – министр иностранных дел Грузии прибыл в Москву для участия в заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества. Ожидаются также переговоры грузинского министра со своими российскими коллегами об их предварительных итогах в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.